те, кто носит имя Давыдов. Выслушайте голос своего отца, деда, прадеда, прапрадеда, одни из основателей рода Давыдовых, Абрама Наумовича Давыдова. Сейчас 1 января 1958 года.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это подкаст «Перемотка», в котором мы слушаем старые домашние аудиозаписи и рассказываем истории обычных людей, которые с этими записями связаны. Продолжаем извлекать их из семейных архивов сотрудников «Медузы», и сегодня настала очередь редактора новостей и музыканта Виктора Давыдова, который принес нам столько интересного, что мы решили сделать из этого материала сразу два эпизода подряд. В них вы услышите записи, которые были сделаны даже не на компакт-кассету, а на так называемый бобинный или катушечный магнитофон. Начнем с истории о том, как в далеком 1958 году военный инженер Абрам Наумович Давыдов, глава большого еврейского семейства, решил записать послание к потомкам. Представьте себе, Советский Союз, оттепель, 13 лет назад закончилась война, 5 лет прошло с тех пор, как умер Сталин, люди едва начали привыкать к тому, что можно рассказать анекдот без риска отправиться за это в лагерь. И вот дед Абрам, или как его называли в кругу семьи, дед Аркадий, обращается к детям, внукам и правнукам, которые будут жить где-то в светлом будущем. Мы переслушали эти записи вместе с его сыновьями Михаилом Абрамовичем и Александром Абрамовичем, а также с внучками Катей и Женей. И теперь попробуем рассказать эту историю вам.
Сейчас, через десятки десятилетий, а может быть и столетий, вы услышите голос своих предков, и первым я даю слово младшему сыну, самому маленькому Давыдову, Михаилу Аркадьевичу Давыдову.
Рано утром на парад вышли по команде 1000 солдат.
В ту ночь, когда я родился, вот были ночные полеты.
Михаил Абрамович Давыдов.
21-22 августа 1954 года. А дивизия, значит, летала на Ту-4. Это точная копия американской летающей крепости. Там было 12 человек. И в ту ночь разбился самолет. Я понимаю, это был экипаж командира полка. Корма, то есть стрелки и стрелки-радисты выпрыгнули с парашютом, а погибла передняя часть. Для авиационного человека погибший самолет. Вот ты их там час назад, ты их видел живыми, ты их провожал. Это, конечно, страшная вещь. Отец пришел в полном дауне, конечно, домой. И лежит записка. Сима ушла в роддом. Он приходит и узнает, что вот, значит, в ту ночь в Полтаве родилось 6 мальчиков и 1 девочка. И вот я один... Да, среди 6 погибших был штурман полка, герой, по фамилии Давыдов. И вот у отца вот сложилось это вот 6 мальчиков мужчин ушло, 6 мальчиков родилось. Как-то вот он говорил, что я вот после этого, ну, чуть-чуть меня отпустил. Легче стало.
После войны Давыдовы в основном жили на северо-востоке Украины, в Полтаве. Там был военный аэродром, где базировались стратегические бомбардировщики. Потом Абраму Давыдову, который служил в армии и был специалистом по радиолокации, предложили карьерное повышение – звание полковника. Но для этого ему с семьей нужно было переехать на другой конец страны – в Благовещенск на Амуре.
Отца пригласили работать на Дальний Восток, в Благовещенск, главным инженером воздушной армии по радиолокации.
Александр Абрамович Давыдов.
Это был 58-й год, я только что кончил школу, и, в общем, всей семьей мы поехали в этот Благовещенск на Амуре. Ехали мы на поезде, ехали целую неделю. Из этой недели величайшее, сильнейшее впечатление было это проезд по берегу Байкала. Я так понимаю, мы ехали по этой магистрали, Транссиб, по берегу Байкала. Это было что-то незабываемое. Брат мой, хотя он был так младше меня на 13 лет, то есть ему было 4 годика. Так вот, он еще запомнил огромную статую Сталина. Я ее не запомнил.
Помню. И это был первый, последний раз, когда мы ездили на поезде. И я помню, на Байкале стояла гигантская сварная такая, силуэт Сталина, лампочками сделаны, и они ночью светили. И хотя 20-й съезд партии был 2 года назад, статуя эта еще продолжала стоять на Байкале. Вот это мне осталось в памяти, единственное.
Сейчас 1 января 1958 года. Мне пошел 38-й год. Моей жене, вашей славной матери, бабушке, прабабушке, и прапрапрабабушки Симы Соломоновны Давыдовой сейчас 34 года. Она по-прежнему весела, счастлива. У нас двое сыновей, которые явились продолжателями рода Давыдовых.
Мама красавица, всегда в работе, вот абсолютно. То есть она же она работала до 75 лет, вот сколько могла. При этом она всегда выглядела, в доме всегда был. То есть ну, там у них был прекрасный симбиоз. Папа не знал, откуда берется еда на столе, но мама не знала, откуда берутся продукты в холодильнике.
Сейчас вы услышите голос своей бабушки, прабабушки и матери Симы Соломоновны, которая в это время занята стиркой белья по новейшему методу с помощью стиральной машины. Она вытирает руки трудовые и берет в руки микрофон.
Дорогие мои предки, что я могу сказать? Потомки, то есть, извините, что я могу сказать? Ой, руки после стирки, мой муж занят механизацией, все в доме по последнему слову техники. Как Мишка говорит, все у нас есть, и машина, и телевизор, и стиральная машина, и новый холодильник, и магнитофон, и приемник с проигрывателем, все у нас есть.
Военные вообще были не бедствующей частью советского народа, совершенно точно.
Михаил Абрамович Давыдов.
Отец, вообще, надо сказать, он был человек нежадный. Как человек, который мог собрать своими руками радиоприемник, телевизор, спокойно. Он всегда старался быть на вот гребне прогресса. Проигрыватель, долгоиграющие пластинки, магнитофон. Вот он всегда старался быть стиральная машина. Леш.
А стиральная машина была... Вот эта
стиральная машина Рига. Называлась Рига.
Как вот. Она выглядела? Опишите.
Такой бочонок, ну, такой цилиндр. Ну, вмещалось туда белья не так уж, я думаю, не так, чтобы уже много. То есть двигатель внизу, сюда вот сверху значит, какой-то объем белья клался, ну и закрывалось все. Но если увозили с собой... И...
Ну, это было круто.
Да. Дело было... не в крутости,
это... То есть это было далеко не у всех.
Да, это совершенно точно. И это трудно было купить.
Хорошо. Да, но трудиться все равно нужно.
Задать тебе вопрос.
Пожалуйста. Дорогая.
Что ты хочешь пожелать своим потомкам через... 100 лет.
Хорошей жизни, чтобы они не знали наших цурос.
Цурос – это горе.
Да, на идише,
да. Но я так скажу, эти цурос – это все-таки были не мои цурос, это мои родители.
Александр Абрамович Давыдов.
Началась война, отец был на 4-м курсе, его призвали в армию. Эти необученные студенты, которые стрелять толком не умели, их послали защищать Днепропетровск. Отец сказал, что из их курса осталось там буквально ну, 7 или 10 человек, и вот он остался.
Днепропетровск. Большая часть этого столь яростно обороняемого города полыхает. Отступающие советские войска и здесь приводят в исполнение приказ Сталина, поджигая целые кварталы города.
Чтобы вы не знали наших неприятностей.
Неприятности, да. Что она имеет в виду?
В нашем конкретном случае не о репрессиях в отношении семьи.
Михаил Абрамович Давыдов.
А просто о жизни людей, которая была, конечно, чрезвычайно тяжелой. И которая показала, как, в общем, каково терпение нашего народа, насколько низка там мера потребностей и многого другого. Мать прожила очень тяжелое детство. У отца ситуация в семье, там, материально, по крайней мере, была получше. И мой дед Соломон уходил из семьи, мамин папа приходил, уходил, в общем. А там все было стабильно, с маленьким, но каким-то, видимо, достатком. Хотя папа рассказывал, что вот студентам он в Днепропетровске. Ну, что, говорит, Миш, подойдешь, выпьешь 3 стакана газированной воды, уже вроде кушать меньше хочется. Бедно жил. Ну, все, Леш, все жили бедно. Кроме, так сказать, там, партноменклатуры. Ну, и, конечно, война, я думаю, сюда вкладывалась в огромной степени.
Сражение в районе Днепропетровска. Артиллерия обстреливает противоположный берег Днепра.
Мама вместе со своей сестрой и с родителями мужа и со своими родителями поехали в эвакуацию в Среднюю Азию на грузовике на каком-то. Я в это время должен был родиться, но еще не родился. По дороге они остановились в Буденновске, это и в том роддоме, который потом захватили, родился я.
Сашка родился 7 октября, отец был на фронте, никто не знал, он живой, убитый, все. И это продолжалось очень долго, пока мама через там как-то знакомых, через военкомат, все, нашли, что отец Свердловский. И отец же ничего не знал.
Как только мне исполнился месяц, в трюме парохода переплыли через Каспийское море и доплыли до Средней Азии. И там в каком-то, я уже не помню, городишке, в одной комнате 15 человек. Я был в чемодане, чтобы меня не задавили. Я спал, детская кроватка, у меня был чемодан.
Более миллиона эвакуированных прибыло к нам в лихую годину. В Казахстане для каждого нашлась крыша над головой, работа. А дети, осиротевшие в блокированном Ленинграде, в разбомбленном Минске, непокоренной Одессе, они нашли материнскую ласку в казахских семьях.
Папа какое-то время служил в Свердловске, это во время войны было. По-моему, там обучали, что ли, минометному делу, его же призвали необученным. И мама поехала к нему в Свердловск со мной и работала на заводе. И потом она как-то опоздала, за это сажали в тюрьму. А ей начальница цеха сказала: «Сима, беги домой, бери больничный, скажи, что там ребенок болеет, иначе тебя в тюрьму посадят». То есть родители мои прошли там кое-что.
Хорошей жизни, чтобы они не знали наших ссорос.
Так.
Если можно изменить графу одну.
Одну графу.
Одна графа, которую мечтает изменить Сима Соломоновна, это графа в паспорте, национальность. Прямые репрессии семью Давыдовых, к счастью, обошли, но с проявлениями антисемитизма в Советском Союзе они так или иначе сталкивались. Например, еврею было гораздо сложнее поступить в университет, или его могли не взять на какую-нибудь ответственную рабочую должность. Поэтому отношение к этой самой злосчастной графе дед Абрам и бабушка Сима сохранили даже в те времена, когда никакого Советского Союза уже не было.
Я получал паспорт старый, советского образца. И мне нужно было выбрать графу национальность.
Катя Давыдова, внучка.
И я решила, что я запишу, что я еврейка. И, значит, бабушка с дедом мне говорят: ты паспорт получила? А я прошла уже какое-то время, мне уже, значит, что-то все исполнилось. Я говорю: да нет, что-то я еще вот не дошла. Дед мне говорит: что ты напишешь в национальности? Я говорю: еврейка. Бабушка чуть не упала со стула и говорит: ты что, сбрендила? Зачем? Я так решила, сказала я. Бабушка мне говорит, чтобы я этого больше не слышала. Ты что, не понимаешь, где ты живешь? Я говорю: бабушка, другие времена теперь, новые, и все, значит, неважно. Она мне говорит: я умоляю тебя, я тебя прошу, пожалуйста, этого не делай. Я прошу тебя, пожалуйста, этого не делай. Она говорила со мной очень серьезно и взяла с меня слово, что я этого не сделаю. Ну, я не сделала, потому что она меня научила хранить секреты и держать данное слово.
Не будь отец евреем, ему не понадобилось ехать на полковничью должность в Благовещенск. Может быть, ему с его уровнем нашли бы и поближе.
Ну, я здесь хочу сказать немножко, что после первого раза, когда мы начали записываться, прошло 2 года. 60... Тогда это было в Полтаве. А 60-й год застал нас очень далеко.
Не вздыхай, дорогая, не вздыхай.
На краю света, в городе Благовещенске. Все ничего, пока живешь, тут не кажется страшным. Но когда посмотришь на карте, где мы находимся, просто уму непостижимо, как можно было такое расстояние преодолеть. Ну ничего, мы его преодолели и живем здесь неплохо.
А вот и неплохо, хорошо живем.
Правильно, я ведь говорю хорошо.
Конечно, хорошо. Почему? Ну как ты считаешь? Разве мы плохо живем, Миша?
Очень даже хорошо, очень.
Как совмещалось вот это, с одной стороны, понимание, что все вообще-то, может быть, не очень хорошо, но при этом как бы такое...
Леш, люди, понимаешь, после позднего сталинизма оттепель была, вот в смысле, на хрущевское время, это был настолько жизнь другая, это видно по искусству, все, это, так сказать, я пытаюсь там студентам как-то вот этот перелом объяснить. Тогда это все вот это возвращение в какое-то, ну, человеческое, нормальное человеческое состояние, оно по кусочкам, но оно шло, и люди, конечно, думали, ну все, все, вот все, сейчас вернемся к ленинским нормам партийной жизни. Я же думал, что, например, Акуджава вступил в партию на фронте, ничего подобного. Он вступил в партию в оттепель, он поверил. что партия, вот сейчас вернувшись к ленинским нормам партийной жизни, без ГУЛАГа, НКВД, пыток и так далее, все, мы построим, так сказать, настоящее. Верили люди в это?
Последний троллейбус мне дверь отворил. Я знаю, как взятую полночь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь.
Твои это же трудно объяснить. Что касается меня, у меня никогда не было ощущения, что вот эти вокруг, то есть они виноваты в том, что у меня что-то не... Вот не было такого ощущения. Хотя они-то и были во многом виноваты, потому что я не мог в Академию наук попасть, вот пока эти не получилось стечение обстоятельств. Да, формально они были виноваты, а вот ощущения этого не было.
Александр Абрамович Давыдов.
Отец был очень оптимистичный человек внутренне. Мама нет. В свое время где-то, я был в курсе на третьем, они сфотографировались, и я на обратной стороне написал им стихотворение. Отец доволен всем всегда, а мать ничем и никогда. Растите и живите, предки, но не забудьте, что есть детки. То есть отец вот был оптимистичным человеком. А мама не то, что она была всем недовольна. Ну, вот было у нее такое, что вот. А отец был очень оптимистичный. И вот он верил в будущее. Такое ощущение. Я никак это не объясняю. Вот он был такой человек. И как-то это дальше распространялось.
Из этих тоже всех пленок складывается такой образ вашего папы, как такого романтика, оптимиста.
Абсолютно точно, Леш. Тьфу-тьфу-тьфу. Понимаешь, это вот... Он был светлый человек. Он был светлый человек и масштабный. То есть, вот мне бы сроду не пришло в голову, вот так, если бы тогда Витька не расшифровал эту запись, мне бы в голову не пришло вот сделать такую запись.
Я кобылка белая, матросский воротник, октябрята смелый, я спросил на пьямик, скаку. Вопадинвода, с какого парохода и на каких морях ты побывал, моя?
Как видите, друзья мои, дорогие потомки, исполнение пока и все желает лучшего. Но мы надеемся, что на будущий год Мишенька подрастет и будет говорить значительно лучше, намного, намного лучше. Он и сейчас может сказать, но, видите ли, стесняется.
Отец был очень верующим коммунистом, но при этом он был человек с открытыми глазами, и поэтому недостатки он видел. И он там и на партсобраниях, там, в общем, у него были всякие там штуки, но он все, идея, да, вот какие-то частности... Вот тут плохо, но в целом мы, так сказать, самые лучшие, самые хорошие и так далее. Он был сталинистом, как очень многие лейтенанты 45-го года. Короче говоря, я был очень коммунистическим юношей, молодым человеком, пока на третьем курсе, мне было полных 24 года, потому что я поступил только в 22. Я не написал доклад на третьем курсе ИСТФАКа, «Коллективизация в Прибалтике, 1945-1953». И вот тут-то, Лёшечка, я все понял. И это ощущение, когда я сидел вот в библиотеке МГУ, в старой, центральной, это вот возле сидящего Ломоносова, ну, где журфак напротив манежа, вот это ощущение вселенского обмана, может, меня всю жизнь дурили. Потому что, когда ты читаешь эти документы, да господи, даже, так сказать, переписку Шолохова со Сталиным, которая была, конечно, к этому времени, когда я писал, это был 78-й год, 79-й, была опубликована. Это письмо – страшный документ.
В письме Михаила Шолохова Иосифу Сталину приводятся, например, такие эпизоды.
В Кружилинском колхозе уполномоченный Ковтун на собрании 6-й бригады спрашивает у колхозника, где хлеб зарыл? Не зарывал, товарищ. Не зарывал? А ну высовывай язык. Стой так. 60 взрослых парней, советских граждан, по приказу уполномоченного по очереди высовывают языки и стоят так, истекая слюной, пока уполномоченный в течение часа произносит обличающую речь. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. Там же издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству. В Солонцовском колхозе в помещении комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом.
Товарищ Давыдов, походите сюда, прошу вас. Как мне теперь жить, товарищ Давыдов? Может, посоветуете?
И вот тогда, конечно, я сломался, и сломался очень резко. Не говоря о том, что потом сразу же в том же 79-м году грянул Афган, а я и сейчас остался из тех... Вот есть ребята, отслужившие, которые армию очень хорошо помнят. И для меня было дичью, что как мои... Я вот дембель 75-го года, а это вот дембеля там 79-го или 80-го, они гибнут не под Москвой, Курском или там Ржевом, Орлом, Белгородом, а в Афгане. За что? Почему? Как?
Говорит старшина Михайлов.
Выполняя интернациональный долг на земле Афганистана, нам приходится сталкиваться со многими трудностями афганского народа, видеть горе, нищету его. И мы здесь находимся для того, чтобы на афганской земле, афганский народ, чем счастливо, чтобы сбылись все мечты афганского народа.
То есть я вообще тогда, это был тяжелейший момент, я просто псих был, ну, был в психозе, по улицам ходить не мог.
А вы с папой говорили про это?
Ну, попытался. Я был абсолютно одинок. Папа, так сказать, на этой... Да, господи, друг мой самый лучший. И то, значит, всю жизнь свою слышал. Чехословакия, если бы не мы, то они. Если бы не мы, то они. Естественно, все это всегда вранье. Господи, кому это было нужно.
Все они герои, молодцы. Армии советской они... Бойцы, на Кремлевской башне десять бьет, выезжает маршал из больших ворот. Маршал обижает строй солдат, красные знамена о нем горят. Было-было тихо от утра. А теперь несется громкое «Ура!»
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 62-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Коммунистические убеждения Абрама Наумовича пошатнулись после перестройки, когда о советском прошлом открылось слишком много неприятной и местами даже страшной правды. Он поддерживал демократические реформы в России, хотя 90-е годы принесли семейству Давыдовых еще одну порцию ЦУРОС, пусть и несколько меньшего масштаба, чем раньше.
Необычайный интерес к будущему и бесстрашие перед будущим.
Внучка Абрама Наумовича Катя вспоминает это время в разговоре со своим братом Витей Давыдовым.
То, как он воспринимал все эти политические перемены, то, как прошли 90-е годы, это ведь тоже вот это бесстрашие перед будущим. Мне очень сложно представить, как нужно сильно любить, я не знаю, жизнь, доверять и не бояться.
Бояться перемен. Про 90-е годы что ты имеешь в виду?
Ну, я имею в виду, что они потеряли очень большую часть своих сбережений. То есть вообще они потеряли все. Все, что они накопили. И это же было вообще такое сложное время. Но при этом дед голосовал за демократов. И первый раз, и второй раз он голосовал за СПС. И это ведь очень странно. В смысле, это...
Зюганова ненавидел просто.
Угу.
Вот так вот.
Ну, вообще, немногих, ну, как бы, они же так смотрели очень эмоционально телевизор. Бабушка только сидела и повторяла: «Господи, куда эти евреи лезут? Куда эти евреи лезут?»
Несмотря на все политические и другие жизненные изменения, как минимум одна традиция в семье Давыдовых оставалась неизменной. Каждый раз, когда в гости к деду Аркадию и бабушке Симе приезжали внуки, глава семейства включал магнитофон и обновлял семейный аудиоархив. Потрясающе то, что, например, на записи, сделанной в 1988 году, Давыдов-старший звучит практически так же, как и 30 лет назад, когда он записывал самое первое послание к потомкам.
Сегодня, 8 октября 1988 года, у нас с бабушкой в гостях наши любимые внучки Катенька и Женечка. И они хотят что-то сказать, спеть перед микрофоном, показать, как они стали уже большими.
Ну, это было смешно, потому что дед же был очень эмоциональным человеком.
Женя Давыдова.
И, с одной стороны, ему очень хотелось, но записывать было видно, что он как-то тоже этому радуется. А с другой стороны, ну, я думаю, что ему явно хотелось, чтобы мы говорили больше, чем мы говорили. В смысле, там даже на записи это слышно, как он говорит: «Ну, Женечка, ты же выучила еще один стишок, почему ты не хочешь его рассказать?» Или задает какие-то наводящие вопросы. В общем, мне кажется, он очень как-то представлял себе эту запись, и ему очень хотелось, чтобы все получилось, как он придумал. Но маленькие дети, да, они же, с ними не всегда легко договориться.
Женечка, спой что-нибудь или скажи, пожалуйста.
Не хочу.
Почему?
Потому.
Ты же сказала, что ты будешь говорить. Ну, спой только Чебурашку и все, ладно?
Ладно.
Давай. Ну давай. Ну спой Чебурашку и все, и мы больше не будем. Давай.
Аркадий, ну не хочет она, ну не надо.
Поэтому, мне кажется, мы не всегда оправдывали его ожидания. Я помню, что было так, что он выключал, перезаписывал, просил повторить.
Это было прошлым летом, в середине января. Как-то немцы стали прыгать со второго этажа. С неба звездочка упала прямо Гитлеру на нос. Вся Германия устала, что у Гитлера понос.
Давай следующую песню.
Получается, что на этих пленках деда Аркадия, или Абрама, записаны голоса 4 поколений семьи Давыдовых от прабабушки Берты Моисеевны, она есть на записях 1958 и 60-го годов.
У микрофона Берта Моисеевна Давыдова.
Дорогие дети, я вам тоже пожелаю быть здоровыми, растить хороших детей. В общем, у меня хорошая, здоровая семья. Все я, конечно, подтверждаю.
До внуков Кати, Жени и Вити, которые записывались уже в конце 80-х и начале 90-х.
Все. Товарищи, сегодня 3 августа 1990 года. У нас в гостях в Жуковском наш дорогой внук Виктор Давыдов. Его мама, папа и сестра Женя находятся на раскопках в Белялусе, в районе Евпатории. У него большое желание спеть нам песенку про скакунов. Начинай.
Мои мысли, мои скакуны, сравнялись, когда вот эту ночь, обгоняя безумие ветных миных, искажен моих мыслей самих, искажен моих мыслей самих.
Давай, Протаж, следующую песню. Пой, время идет.
Помимо того, что бабушка с дедушкой прожили 60 лет вместе, и при этом это были счастливые 60 лет, которые не всяким даются людям.
Женя Давыдова.
Это еще был эффект неожиданности, конечно. Вот это горе, этот удар, который пережила бабушка, мне кажется, связан с тем, что никто не ожидал, что дед с его жизнелюбием и вроде бы неплохим для 80-летнего человека здоровьем вдруг уйдет. Сам дед всегда уверенно говорил, что он боится високосных годов, потому что оба его родители умерли в високосные годы. И когда он пережил 2000-й, он так обрадовался, он сказал: ну, значит, еще 4 года можно спать спокойно. А он ушел в апреле 2001-го, вопреки всем своим суеверным ожиданиям. Для бабушки это было что-то страшное. Мне кажется, какое-то время после она все-таки черпала силы жить, потому что чувствовала, что очень нужна своим детям и внукам. И, в общем, это долго продлилось. На самом деле, удивительно, но, что бабушка прожила еще 7 лет после ухода деда. Потому что она все время его вспоминала и чувствовала, что без него ее жизнь уже не та. Но последний год она уже прямо говорила, что она по нему так соскучилась, что она хочет к нему туда, что ей уже здесь нечего делать, и она хочет к нему.
Сейчас подойдет ваша бабушка Симочка и кое-чего вам скажет. А я репортаж из 1960 года заканчиваю. Заканчиваю репортаж 1960 года. Сейчас микрофон передаю вашей бабушке Симочке Давыдовой. Почему называю я Симочка, я вам расскажу потом.
Дорогие потомки, мой муж меня удивил. В какой стати бабушка я в 60-м году? Я еще молодая женщина, и мой сын еще не собирается
жениться. Мои дорогие потомки, она все хочет быть молодой. Наверное, женщины и в ваше время все хотят быть молодыми. Она не понимает, что когда вы будете слушать эту пленку, она не только будет бабушкой, а сверхпрабабушкой.
Ну хорошо, когда это будет, так пусть будет. Но сейчас, 36 лет, делать меня бабушкой, я просто возражаю. И ничего по этому говорить не хочу. Когда я буду бабушкой, я все вам тогда расскажу.
Да, но вы заметили одну тонкость? Ей 36 лет было в 58-м году. А сейчас ей, или в 57-м, а сейчас ей все тоже 36 лет. Так что она действительно, ей будет 36 и через 100 лет.
Правильно, товарищ, я человек такой. Раз сказала, все, я не люблю трепаться. Сказала 36 лет, значит 36.
Вот и все на сегодня. Но не грустите. С героями этого эпизода мы еще встретимся в следующем, где попробуем рассказать вам историю старшего сына Абрама и Симы, Саши Давыдова, который в 17 лет уехал из Благовещенска учиться в Москву. И, наши постоянные слушатели уже, наверное, догадались, отправлял родителям аудиописьма. Вы даже не представляете, насколько забавно и абсолютно невероятно описание студенческой жизни тех времен звучит сейчас. Осталось напомнить, что меня зовут Алексей Пономарев, а вы слушали подкаст «Перемотка», над которым также работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко. В этом подкасте мы рассказываем истории обычных людей с помощью старых аудиозаписей. Кстати, если такие записи сохранились и у вас, пишите нам, пожалуйста, на podcast.перемотка@gmail.com, и, возможно, вы тоже станете героями перемотки. Подписывайтесь на перемотку на сайте Медузы, в приложениях для iOS и Android, а также ВКонтакте. Ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, так слушателям будет проще нас найти. А если вы решите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.